Здравствуйте. Сегодня вторник, 7 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Командование украинской армии назвало имя солдата, который перед расстрелом российскими военными произнес «Слава Украине». Это Тимофей Шадура, пропавший без вести в феврале. Ставка Верховного главнокомандующего ВСУ решила продолжать операцию по обороне Бахмута. Почему мобилизованные российские военнослужащие так боятся оказаться в подразделениях так называемой «народной милиции ДНР»? Также сегодня.
Будучи судьей Тверского суда в 2008 году, он отправил незаконно Сергея Магнитского в СИЗО, где впоследствии Сергей был убит.
Судить оппозиционного политика Владимира Карамурзу будет судья, причастный к смерти Сергея Магнитского. Начну с самой обсуждаемой темы сегодня. Вчера, во второй половине дня, в социальных сетях появилось видео, на котором предположительно запечатлен расстрел безоружного украинского военного. Человек, одетый в форму ВСУ, затягивается сигаретой и, глядя в камеру, спокойно произносит «Слава Украине», после чего его убивают в упор из автомата выстрелом в голову. Командование Вооруженных сил Украины сегодня заявило, что это военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура, пропавший без вести в районе боев за Бахмут 3 февраля. Стандарты журналистики заставляют меня употреблять слово «предположительно» применительно к упомянутой видеозаписи. Время и место съемки пока достоверно не установлены. Личность убитого окончательно тоже не подтверждена. Впрочем, в подлинности этой съемки практически никто сейчас не сомневается. Убийство безоруженного военнопленного еще вчера вечером прокомментировал в своем телеобращении президент Украины Владимир Зеленский, пообещавший найти и жестоко покарать тех, кто совершил очередное военное преступление на украинской территории. Но гораздо более важной представляется реакция сослуживцев погибшего солдата, тех, кто сейчас ведет ожесточенные бои за город Бахмут. Об этих боях мы уже много месяцев ежедневно рассказываем. И вот что говорит командир одного из украинских подразделений, обороняющих Бахмут, Денис Ярославский.
Я думаю, теперь будет меньше пленных русских. Они сами разжигают это зло. И они сами делают так, чтобы их ненавидели. Они сами делают все для того, чтобы солдаты в ярости разрывали их точно так же, как они разрывают нас. Они не соблюдают Женевские конвенции. Они нарушают правила ведения войны. Они нарушают все нормы. Они террористы, они не военные. Не может военный офицер или солдат поступить так, как вы видели на видео. Не может. Это невозможно. Есть правила ведения войны, которому обучают в военных училищах, в школах. Везде, кто воспитывается военные, они знают эти правила. Расстрелять безоружного за то, что он сказал «слава своей стране» – это звери. Вот это то самое зло, о котором я говорю. Это не военнослужащие. Это именно воплощение зла. Это безумие. Это кровавое безумие, которое присутствует в их головах. Вот это зло спало 80 лет, и теперь оно проснулось в внуках и детях тех, кто с ним боролся.
Я оставлю без комментариев эти слова украинского офицера Дениса Ярославского, воюющего, напомню, сейчас за Бахмут. Эти слова, безусловно, вызывают много вопросов, отвечая на которые следует всегда, как мне кажется, помнить, кто начал эту преступную войну. Президент Украины Владимир Зеленский во вчерашнем заявлении также опроверг слухи о своих разногласиях с командующим ВСУ Валерием Залужным по поводу необходимости оборонять Бахмут. Вчера об этом, в частности, писал немецкий таблоид «Бильд». На заседании Ставки Зеленский задал командующему бригадой ВСУ, которая называется «Хортица», генералу Сырскому и главкому Залужному вопрос о том, какой они видят дальнейшую оборонительную операцию на бахмутском направлении. И вот какой ответ Зеленский, по его словам, получил.
Оба генерала ответили «не отходить и усиливаться», и эта позиция была единогласно поддержана Ставкой, других позиций не было. Я сказал главкому найти соответствующие силы, чтобы помочь ребятам в Бахмуте. Бахмут дал и дает один из самых больших результатов за время этой войны, за время всей битвы за Донбасс.
Это был фрагмент вчерашнего телеобращения президента Украины Владимира Зеленского. В западных СМИ появились сообщения со ссылкой на источники в разведке НАТО о том, что ВСУ не только не собираются оставлять Бахмут, но и переходят в контрнаступление. Звучат предположения, что заявления о возможности оставления Бахмута в последние дни были так называемой контр-игрой командования ВСУ, в то время как на бахмутском направлении проводилась плановая ротация войск и готовился контрудар. Но конкретной подтвержденной информации по этому поводу пока нет. Зато не иссякает поток обращений мобилизованных военнослужащих к Владимиру Путину с просьбой убрать их с передовой из-за отсутствия подготовки и средств огневой поддержки. Запутаться в том, мобилизованные из какого региона записали очередное такое обращение, очень легко. Так что сегодня приведу то, в котором мобилизованные сами об этом говорят.
Уважаемый Владимир Владимирович, мы мобилизованы из Иркутской, Новосибирской области и Красноярского края ОК 1439 3-го батальона 9-й, 10-й роты. Просим вас применить какие-либо меры по поводу того, что нас передают под руководство 1-й Славянской бригады Донецкой Народной Республики и отправляют на штурм укрепрайонов без какой-либо поддержки артиллерии и тяжелой техники. Одним словом, отправляют на убой. Под обстрелы минометов, артиллерии, крупнокалиберных пулеметов. Изначально наше руководство обещало нам, что наше подразделение является территориальной обороной и охраной объектов, освобожденных объектов, так как в нашем полку отсутствует артиллерия и какая-либо бронетехника. А по факту из нас формируют штурмовые группы без какого-либо обучения и подготовки. Просим вас разобраться в сложившейся ситуации и перевести нас под руководство Министерства обороны Российской Федерации.
Обращение мобилизованных военнослужащих из нескольких российских регионов к Владимиру Путину. Обращаются к Путину и жены, и матери мобилизованных. В Путине они видят единственную надежду на спасение своих близких. Правда, как и их мужья и сыновья, не задают вопросов о том, зачем вообще ведется эта война против Украины.
Командование бросило на произвол судьбы, не реагируя на просьбы о силовой поддержке. Запрещаю покидать позиции. У меня есть раненые, погибшие, которых даже нет возможности забрать с поля боя. Помогите спасти тех, кого еще можно спасти. Посодействуйте в направлении к ребятам дополнительных сил или эвакуации. Мы верим, что только вам под силу спасти наших отцов, мужей, братьев, сыновей. Помогите, пожалуйста.
Обращение жен и матерей мобилизованных российских военнослужащих к Владимиру Путину. Вообще, я довольно часто рассказываю о разногласиях между владельцем ЧВК «Вагнер», предпринимателем Евгением Пригожиным и Министерством обороны России. Это вполне объяснимо, Пригожин очень активен в публичном пространстве. А в обращениях мобилизованных постоянно проскальзывают жалобы на то, что они попали в состав войск так называемой ДНР, и часто звучат просьбы перевести их, цитата, в Россию. Российскую армию. Вообще, если формально, так называемая ДНР теперь, по версии Кремля, конечно, входит в состав Российской Федерации, то и войска ДНР, по идее, должны быть уже российскими. О том, как сейчас все это устроено, я спросил военного аналитика Юрия Федорова.
По идее, конечно, раз ДНР, ну и ЛНР приняты в состав России, значит, соответственно, их вооруженные силы, которые, правда, называются народной милицией, но, тем не менее, это, в общем, скорее ближе к регулярным войскам, чем к таким милицейским формированиям, они должны войти в состав вооруженных сил России. Но, насколько я понимаю, до последнего момента этого сделано не было. Что касается положения мобилизованных, российских мобилизованных, которые попадают в эти формирования, то их положение действительно может быть достаточно скверным. И причина кроется в некотором смысле в исторических каких-то моментах. С момента начала войны и 1-й, 2-й армейские корпуса, так они иногда называются, по крайней мере, в Украине, или народные милиции этих непризнанных республик, они не входили ни юридически, ни с точки зрения обеспечения материально-технического, не входили в состав вооруженных сил России. Это первое. Второе. В общем, в Украине признают, хотя и довольно редко, что вооруженные силы этих республик были, с одной стороны, хуже обучены и хуже снабжены, в том числе вооружением, но в то же время лучше мотивированы. Население этих республик, в общем, на протяжении 7 лет, как минимум, подвергалась очень жесткой идеологической обработке, что понятно. Изначально там были тоже, это нужно признавать, довольно сильные, значит, такие сепаратистские настроения, антиукраинские. Этим, в общем, объясняется довольно много в истории этого конфликта. Так вот, они воевали лучше, вот эти, чем российские, ну, стандартные российские регулярные части. Вместе с тем они несли гораздо более тяжелые потери. В том числе эти потери были вызваны тем, что оперативно, хотя юридически это были самостоятельные какие-то части, но в оперативном отношении они подчинялись российскому командованию, прежде всего штабу Южного военного округа, и, соответственно, их часто посылали на самые опасные участки, имея в виду в том числе их лучшую мотивированность, более сильную мотивированность. Соответственно, потери тяжелые, соответственно, мобилизация в этих республиках приобретала уж совсем такие дикие формы. Но известны истории о том, что там вот на улицах хватали людей, в том числе какую-то профессуру местной консерватории, и вот прямо сходу отправляли, значит, военкомат, потом на фронт. Противоречия были вызваны еще и тем, что российское министерство обороны не несло никакой ответственности материальной и юридической за гибель этих людей. Их не включали в списки потерь российской армии, потому что они считались не российской армией, но, скажем, за ранения или так называемые гробовые деньги семье. Никто в России не отвечал, когда речь шла о гражданах ДНР и ЛНР. За это должны были отвечать местные министерства обороны, местные власти, которые, естественно, такими ресурсами не располагали, сопоставимыми с тем, что выплачивалось и выплачивается, собственно, российским военнослужащим. Отсюда возникали серьезные разногласия, ну, собственно, на бытовом уровне. Ну, даже не разногласия, а противоречия, если хотите, сложности в общении. Теперь, почему российских мобилизованных отправляют вот в эти части? Ну, понимаете, опять же, здесь есть юридические такие хитрости. Раз эти республики являются частью Российской Федерации, значит, мы можем своих граждан отправлять в их вооруженные формирования. Но эти вооруженные формирования пока еще де-факто не включены в состав российских войск. И, соответственно, положение этих людей, я имею в виду российских мобилизованных, там совершенно какое-то, ну, непонятное с юридической точки зрения. Кроме того, поскольку потери в этих вооруженных силах ЛДНР были значительно больше, чем российские, соответственно, российских мобилизованных отправляют на пополнение этих потерь, а там их встречают без распростертых объятий, не как братьев по оружию, а как людей, которых можно в первую очередь отправить на самые, значит, опасные горячие участки фронта. Вот, собственно, этим объясняется большая часть жалоб. Плюс, конечно, есть и культурные различия между российскими гражданами и гражданами Донбасса, донецкими по происхождению. Это все-таки разные люди с разными культурными и историческими особенностями, им не всегда просто воевать в одном и том же коллективе.
Сейчас, если говорить о боях на бахмутском направлении, вам приходилось слышать о какой-то активности именно подразделений вот этой народной милиции ДНР? Потому что, опять же, слышим мы в основном про ЧВК «Вагнер» и иногда про даже от украинских военнослужащих о неких российских подразделениях, которые, по их словам, воюют умнее, чем вагнеровцы.
Я просто смотрю на дислокацию и название частей, которые публикуются регулярно, российских частей, потому что это украинский источник, он данные о своих вооруженных силах не публикует. Это есть такой Deep State Map Ukraine. Так вот, там получается так, картина такая, что в Запорожской области действительно есть несколько бригад и полков, которые сформированы в ДНР или ЛНР. Есть такие полки на севере, то есть в районе Кременной и дальше к Сватово. А вот под Бахмутом они не обозначены, действительно так. Под Донецком, да, там они воюют, а под Бахмутом они не обозначены. Ну, соответственно, видимо, их там нет.
Моим собеседником был независимый военный аналитик Юрий Федоров. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 7 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Суд в Москве приговорил сегодня студента Дмитрия Иванова, автора телеграм-канала «Протестный МГУ», к 8,5 годам колонии. О деле Иванова я не раз рассказывал в последние дни. Дмитрий Иванов признан виновным по делу о так называемых фейках российской армии. Следствие вменяло Иванову 11 публикаций о событиях в Буче, в Мариуполе, об обстреле Запорожской атомной электростанции. Вину, напомню, Иванов не признал, сказав в последнем слове, что правду говорить просто. А вчера суд продлил на полгода арест политику Владимиру Карамурзе, который обвиняется по статьям о госизмене, о так называемых фейках и по статье о причастности к деятельности нежелательной организации. Как рассказывает жена Владимира Карамурзы Евгения, судить ее мужа будет судья, причастный к убийству юриста фонда «Херметич» Сергея Магнитского.
Конечно, ничего удивительного в решении суда нет. Продлили на полгода до конца августа. Ну уж, наверное, решили сразу на полгода, чтобы не мелочиться. Ну а что, правда, все равно же понятно, что выпускать его никто не собирается. Адвокат Володя Вадим Прохоров собирался подать ходатайство об отводе судьи некого Сергея Подопригорова, поскольку мы считаем, что этот человек не должен участвовать в этом процессе по той простой причине, что, будучи судьей Тверского суда в 2008 году, он отправил незаконно Сергея Магнитского в СИЗО, где впоследствии Сергей был убит. И этот человек, Сергей Подопригоров, находится в списке Магнитского. Он попал туда одним из первых, потому что, естественно, имеет прямое отношение к смерти Сергея. Я думаю, что шансы на отвод очень маленькие, поскольку понятно, что Сергей Подопригоров оказался в этом деле не случайно. Я всей душой приветствую введение санкций против людей, которые причастны к незаконному преследованию моего мужа. Я очень глубоко благодарна всем людям, которые принимали участие в том, чтобы продвинуть эти санкции в Америке. Я очень благодарна всем организациям по защите прав человека, а их был целый ряд, которые работают с Володей. Они всячески призывали американские власти к введению санкций. Я очень благодарна всем СМИ, которые делали заявления, требующие введения таких санкций, писали письма госсекретарю Блинкину и на имя, насколько я знаю, президента тоже, с просьбами вмешаться в Володину судьбу и ввести санкции против людей, его преследующих. Мне кажется, что это очень правильное действие, поскольку Володя занимался продвижением закона Магнитского больше 10 лет. И мне кажется, что очень верно и правильно, что санкции Магнитского теперь вводятся против людей, преследующих его незаконно. Откровенно говоря, учитывая, как бессовестно вообще, в принципе, себя ведет сегодня российская власть, я не думаю, что введение санкций повлияет на процесс против Володина. У меня мало надежд. Не то, что мало, у меня их нет.
Говорила жена российского оппозиционного политика Владимира Карамурзы Евгения Карамурза. Светлана Тихановская, главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года, итоги которых белорусская оппозиция считает сфальсифицированными, заочно приговорена судом в Минске к 15 годам лишения свободы по целому ряду тяжких статей, включая государственную измену. Вместе с Тихановской по этому делу проходили еще четверо обвиняемых. Бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко и члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Делевский. Все они на процессе также отсутствовали, но были признаны судом виновными заочно, получив от 12 до 18 лет колонии. Приговор мы обсуждаем с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым. После приговора Нобелевскому лауреату Олесю Беляцкому серия приговоров членам Координационного совета белорусской оппозиции как-то прошла почти незамеченной, особенно учитывая, что все-таки судили этих людей заочно. Вот вы согласны с таким впечатлением?
Да, такое впечатление есть. И дело в том, что действительно суды и приговоры в Беларуси стали определенной рутиной 20 августа 2020 года, через 10 дней после президентских выборов, когда стало ясно, что Лукашенко узурпировал власть. И вот для того, чтобы пройти переговоры о преодолении политического кризиса, так вот было заявлено тогда, был создан Координационный совет. Члены его были весь 20-й, частично 21-й год на территории Беларуси, но потом вынуждены были большинство эмигрировать. Кто не эмигрировал, тот сейчас тоже в Минске, в Беларуси находится в тюрьмах. В данном случае большинство тех, кого судят по делу Координационного совета, все-таки находятся за границами Беларуси. Ну и как отреагировала сама Светлана Тихановская, я процитирую: «Я не думаю о том, что они хотели мне сказать своим приговором. С ними или без него я и демократические силы делали и будем делать все возможное, чтобы освободить наших политических заключенных и привести нашу страну к демократическим переменам», заявила Тихановская.
Понятно, что Светлана Тихановская находится в сложной ситуации. Ее муж сейчас в тюрьме, он тоже приговорен к очень длительному сроку заключения. И все-таки вот Координационный совет белорусской оппозиции, совет, который, по идее, должен действительно объединять самые влиятельные силы оппозиции Беларуси, насколько сейчас важную роль он играет, насколько серьезно воспринимается его деятельность?
Сейчас проходит такой процесс довольно сложного реформирования Координационного совета, тот, который был создан в 2020 году сразу после выборов. Это фактически, ну, называют как бы первый призыв Координационного совета. Сейчас разрабатывается такая система выборов, которые могут пройти, безусловно, виртуально среди тех белорусов, которые находятся и в Беларуси, и за ее границами, среди тех политически активных белорусов, которые готовы будут проголосовать за новых членов Координационного совета. В любом случае, конечно, внутри белорусской оппозиции происходят определенные споры, но я тут могу привести мнение, которое не раз высказывали те же представители российской оппозиции, о том, что они завидуют белорусской оппозиции с точки зрения того, что у белорусской оппозиции есть определенное единство и есть определенная фигура, которая получила свою легитимность на президентских выборах 2020 года. Это Светлана Тихановская, когда фактически никто среди белорусской оппозиции не оспаривает то, что она, очевидно, получила большинство голосов, больше, чем Лукашенко. Есть споры о том, может ли она называться избранной президенткой. Есть споры о том, какие как бы ее полномочия, когда они исчезнут. Но в любом случае определенная степень солидарности и единства среди белорусской оппозиции, она все-таки, несмотря на все споры, еще присутствует. И, повторюсь, это вызывает определенную, можно сказать, положительную зависть у представителей российской оппозиции, о чем мы не так и редко заявляют. Ну, а власти белорусские в это же время, они вот одной рукой продолжают эти суды, дают самые максимально возможные дикие сроки представителям белорусской оппозиции, 15-18 лет и так далее. И при этом они создают комиссию о возвращении тех, кто, вот как они называют, беглых. И вот уже целый месяц эта комиссия работает, и как недавно заявил заместитель генерального прокурора Беларуси, что всего лишь 23 человека обратились в эту комиссию, но все эти обращения не соответствовали критериям. То есть люди фактически, ну там или шутили, или прикалывались, или просто проверяли, но никто действительно из тех десятков тысяч белорусов, которые вынуждены были уехать из страны по политическим причинам, никто из них не подал фактически в эту комиссию, чтобы вернуться в Беларусь. И еще один, может быть, такой штришок. Вот буквально вчера не случился аукцион по продаже квартиры Сергея Тихановского. Как вы уже сказали, да, он находится в тюрьме, и его квартиру, его и Светланы Тихановской общую квартиру выставили на продажу по самой низкой цене, ниже рыночной. Но желающих поучаствовать ее купить как-то не нашлось. То есть даже те люди, которые, наверное, являются являются там, может быть, поклонниками Александра Лукашенко, они понимают, что вот это очень нехорошая, опасная квартира, опасное дело, и нет никакой гарантии, нет никакой стабильности, что если они сегодня эту квартиру купят, потом эту квартиру у них по закону не отберут, поскольку купить эту квартиру это абсолютно является не только там безнравственным, но и незаконным действием, они это понимают.
Приговор Светлане Тихановской и другим высокопоставленным членам Координационного совета белорусской оппозиции мы обсуждали с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым. Ну и, как говорили раньше в программе «Время», коротко о спорте. Возобновившийся в минувшие выходные чемпионат России по футболу проходит при пустых трибунах. Любители футбола открыто отказываются от оформления ID-болельщика, к которому их принуждают, и отказываются не в последнюю очередь из-за нежелания сообщать свои персональные данные на фоне возможности новой волны мобилизации в России. Забавно, что кто-то из функционеров предложил сделать ID-болельщика обязательными только для международных футбольных матчей, учитывая, что Россия, как сборная, так и клубы, из значимых турниров исключена. Еще одна спортивная новость – исчезновение из эфира Первого канала легендарного тренера по фигурному катанию с непререкаемым авторитетом Татьяны Тарасовой, которая позволила себе встать на защиту тренера Евгения Плющенко, раскритиковавшего судейство на юниорском чемпионате России. Примечательно, что, критикуя судей, Плющенко, если можно так выразиться, непатриотично говорил о возможности смены гражданства своих подопечных.
Где справедливость? Ее нет. И я на протяжении уже второго года с моими спортсменами, я об этом говорю. Говорю, предупреждаю, напоминаю до соревнований. Ну, все как бы федерация говорит, вот, ну, все нормально будет, все хорошо, все здорово будет. И опять нет, и опять нет, и опять нет. Ну, терпел, 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 терпел. И вот сегодня мы так уже пообщались с спортсменами и с родителями. Скорее всего, будет переход в другие страны многих спортсменов. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам как бы еще и за справедливость, да, там, и мне бороться, я уже устал.
Это был двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко. Как долго Тарасова будет отсутствовать в эфире Первого канала, пока не ясно. В интервью СМИ она сказала, что не комментировала финал Гран-при России по, цитата, «независящим от нее обстоятельствам». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».